Хочу начать проповедовать небольшую серию проповедей, которая в совокупности своей так или иначе затрагивает тему прославления и поклонения. Эта серия проповедей будет говорить о близости с Богом. Есть неисследимо огромная сила в хвале и в поклонении. Не в том привычном понимании, как ты это смотришь, но в библейском понимании, в поклонении в духе и в истине. И я назвал свою проповедь, первую проповедь, «Что хочет в действительности Бог?» Вопрос. Что же хочет в действительности Бог от нас? Что же ищет Бог на самом деле от нас? Все мы знаем это место Писания в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 23-24 стихе. Помните, когда Иисус встретил женщину у колодца, и у них была беседа, и Он говорил об этой живой воде, и в конечном итоге Он сказал такие слова в 23 стихе, что настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Есть что-то, что очень страстно ищет Бог. Что-то, что Он в действительности хочет от нас. Он ищет поклонников. Он ищет не просто посетителей церкви, он не просто ищет добрых делателей, которые творят добро, но ищет людей, которые знают, что такое поклоняться. Написано, что таких поклонников, которые поклоняются в духе, которые поклоняются в истине, которые поклоняются не только разумом, но поклоняются также и сердцем своим. Потому что можно поклоняться, или как сказать, петь песни хвалы и прославления машинально, по привычке, или потому что так нужно в Доме Божьем, или так, ну, это все так делают, но при этом не поклоняться сердцем своим, не поклоняться душой своим, разумом своим, всем своим сердцем. Бог ищет таких поклонников, которые поклоняются всем своим сердцем. И знаете, в этом есть, с одной стороны, великое благословение, когда ты это понимаешь, и это работает на тебя. Но если ты не поклоняешься Богу, или же ты судишь поклонение Божье, если ты относишься к Нему с судом, с какой-то критикой, с какими-то предрассудочными взглядами, то это может обернуться против тебя, когда твоя неспособность искренне хвалить Бога и поклоняться Ему, это может обернуться против тебя. И мы видим очень интересную историю во второй книге Царств, в 6 главе. История была такова, что, если вы помните, в прошлое воскресенье упоминал, из-за беззакония священников ковчег был потерян, и филистимляне его увели в плен. Ковчег, то есть это место присутствия Божьего. И скиния Моисеева, она потеряла самое главное – присутствие Бога. И мы знаем, что в конечном итоге Давид отвоевал этот ковчег. И было время, когда примерно 70 лет ковчег находился в доме Аминадава. И в конечном итоге мы знаем, что когда он переходил из этого дома в дом, и в конечном итоге он попал в дом Авидара, произошла трагедия, когда Оза коснулся этого ковчега и пал замертво. И Давид испугался и оставил ковчег в доме Авидара. Мы знаем, что благодаря тому, что ковчег Божий находился в доме Авидара, Бог благословил этот дом. Бог всегда благословляет тот дом и ту судьбу, где есть живое присутствие Божье, где Бог пребывает. Там всегда будет Божье благословение. И когда Давиду донесли о том, что Господь благословил дом Авидара и все, что было у него, это 6 глава 2 книги Царств, 12 стих, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И мы знаем о том, что Библия говорит о скинии Давидовой, которая отличается от скинии Моисеевой тем, что в скинии Давидова было прославление, музыкальная хвала и поклонение Богу. История повествует о том, что эти внешние занавесы, они были открыты для обозрения всего народа, чтобы они могли видеть и созерцать эту хвалу и поклонение. Это пророчески указывает на церковь, которая открыта для всех народов, для всех языков, для всех национальностей, для всех прослоек общества, где каждое колено преклонится перед живым Богом и поклонится живому Богу. Скини Давидова, где нет преград, где есть близость с Богом, несмотря от того, из какого ты народа. Аминь. Мы видим здесь, что Давид принес с торжеством ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда Ниша и ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Просто представь, 6 шагов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И бах! Приносили в жертву овна, этих животных. И следующий шаг, 6 шагов, и еще одна жертва. Но это труд, это серьезный труд. Обратите внимание, что быть священником в те времена, это надо быть достаточно крепким мужчиной и крепче, чем те, кто сегодня работают на мясокомбинате. Это достаточно серьезный труд. Они приносили в жертву этих животных пред Богом, и многие бы сказали, какая трата впустую мясо. Каждые 6 шагов, и снова жертва. И написано, Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Знаешь, когда попадаешь в церковь, иногда церковь, понимаете, дорогие, прославление, хвала, это не какой-то храп в церкви, это не какая-то гробовая тишина, это громко. Знаешь, у некоторых людей, которые попадают впервые в церковь, подобно нашей, происходит шок, потому что они не готовы увидеть то, что происходит в наших церквях, когда мы громогласно славим Бога. И знаешь, если бы мы начали славить Бога так, как славил Давид, наверное, бы наша церковь опустела сразу где-то на 1/3. Потому что децибелы, которые звучат там, намного громче и сильнее, чем может быть то, что происходит здесь. Написано, Давид скакал из всей силы пред Господом. Знаете, вот за историю нашей церкви не так часто я видел, чтобы в нашей церкви кто-то бы скакал из всей силы. Больше это как-то так, переминание с одной пятки на другую. И знаешь, это иногда прискорбно замечать, когда вместо хвалы ты видишь человека, который просто стоит и просто тупо наблюдает за тем, что происходит вокруг. Но Бог не хочет, чтобы церковь, она выглядела таким образом. Или как мы, например, прославляем Бога и хвалим Его, и в этот момент, ну, внешне это выглядит, как очередной шлягер, который мы исполняем или поем. Но знаешь, хвала и поклонение – это больше, чем просто песня, во время которой душа разворачивается, а потом не сворачивается. Хвала и поклонение – это больше. Это больше, когда мы вкладываем не только свой голос, но свое сердце мы в это включаем. Иногда мирские люди, они торжествуют и празднуют на днях рождениях и на свадьбах намного круче, чем иногда мы в церкви перед своим Богом. А на футбольных стадионах люди ликуют из-за какого-то мячика больше и громче, чем мы в церквях по поводу того, кто отдал свою жизнь за тебя и за меня. Глубокая хвала и поклонение. Это когда ты не просто не контролируешь себя, а когда ты не задумываешься, что про тебя подумают и как на тебя посмотрят. И я тебе хочу сказать, это нормально, если ты приходишь в Дом Божий и еще думаешь, как про тебя подумают и как на тебя посмотрят. Это нормальная реакция. Я тебя прекрасно понимаю. Когда я пришел в церковь, я не знал, как хвалить Бога, как поклоняться Ему. Но когда я видел людей Божьих, братьев и сестер, которые от всей души прославляли Бога, это как-то меня интриговало и притягивало. Я вам честно скажу, никогда не интригует и не притягивает человек, который просто переминается с ноги на ногу религиозно в церкви. Но почему-то тебя интригуют и цепляют люди, которые всецело погружаются в поклонение, которые не обращают ни на кого внимания и просто славят Бога. Такое ощущение, что только они одни в церкви, и рядом с ними никого нет. Они полностью растворяются в хвале и поклонении. Но вернемся к Давиду. Смотрите, Давид скакал из всей силы пред Господом. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в дом Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего, наша Библия даже здесь конкретизирует, не просто скачущего, но пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень, и поставили его на свое место посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый, в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какому-нибудь пустой человек». И сказал Давид Мелхоле: «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду. И я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Бесплодие, абсолютная нерезультативность, просто мертвая жизнь, потому что нет хвалы и поклонения. Потому что есть не просто непонимание хвалы и поклонения, а пренебрежение хвалой и поклонения. Есть, так сказать, оценка со стороны хвалы и поклонения тех, кто поклоняется от сердца. Такой критичный взгляд, оценивающий взгляд хвалы и поклонения. Это очень опасно, друг мой, оценивать хвалу и поклонение, когда кто-то от всего сердца хвалит Бога, а в сердце своем ты уничижаешь его, как пустого человека. Это очень опасно, потому что это делает абсолютно бесплодным тебя. Не удивляйся, почему ты в пустыне. Не удивляйся, почему в твоей жизни нет результатов. Потому что там нет живого поклонения. Потому что там, к сожалению, нет искренней сердечной хвалы. Потому что там, где хвала, там, где искреннее поклонение сердца, там всегда будет жизнь. Там всегда будет прорыв. Там всегда будет что-то, что-то Бог будет производить свое действие. Когда я смотрю на апостолов, давайте мы откроем книгу Деяний в 16 главе, несмотря на противостояние, когда Павел и Сила, из-за того, что они жили бескомпромиссно перед Богом, и так случилось, что одна женщина, одна служанка была одержима духом прорицательным, и Писание говорит, что через свое прорицание, через эту сверхъестественную способность предсказывать, она приносила большой доход господам своим. И когда она шла за Павлом, в 17 стихе, в 16 главе книги Деяний мы читаем, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода, их схватили, Павла и Силу, повлекли на площадь к военачальникам. И, приведя их к воеводам, сказали сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Смотри, они поклонялись Богу. Поклонение и хвала – это не просто песни, это глубокая молитва, высвобождаемая из сердца через форму песен и поклонение Богу. И написано: молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. И мы читаем: вдруг сделалось великое землетрясение. Это очень пророческая история, которая указывает нам на то, что если ты, следуя за Богом, попадаешь в ситуации, когда кажется, весь мир становится против тебя, и даже если, может быть, что-то делают очень страшное против тебя, как это случилось с Павлом и Силом, когда их бросили в темницу, и не просто так, им дали много ударов, они пострадали. Но когда они были в темнице, они не были там в разочаровании, они не были, в разочаровании, что Бог их не защитил, что Господь их не избавил от этих ударов, но там, окровавленные, избитые, они начали славить Бога. Наверное, они, сидя там в колодах, вспомнили песню хвалы и прославления. Давай споем третью. Помнишь, как в то воскресенье, когда Ирина вела прославление, мы пели вот такую песню. Давай споем ее. И они, постукивая кандалами и цепями вместо барабанов, они просто напевали песню хвалы и поклонения из своего сердца. И написано, узники, они слушали их. Всегда есть те, кто слушают хвалу и поклонение. Они замечают эту хвалу и поклонение. И написано, вдруг И знаешь, так часто мы ждем, когда же наступит это вдруг. А вот оно и приходит тогда, когда ты наперекор всей боли и страданиям, ты начинаешь просто славить Бога. И тогда приходит вдруг, а не бесплодие. Вдруг, написано, сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Не только у Павла и Силы ослабели узы, не только у них пришел ответ, но хвала и поклонение, вот чем характеризуется скиния Давидова. Она работает на многих людей. Она не только приносит прибыль тебе, как человеку Божьему, но посещение Божье, которое происходит во время хвалы и поклонения, оно не только меняет тебя, но наполняет тебя избытком Божьего присутствия. Оно распространяется жизнью на тех людей, с кем ты соприкасаешься. И тогда это были эти узники. И Писание говорит, что и у них узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Знаешь, когда ты научишься хвалить Бога по-настоящему, когда каждый из нас, мы вкусим глубину хвалы и поклонения, это не только освободит нас от неожиданных уз, от каких-то страданий, через которые мы проходим, но это также повлияет на то, что Бог откроет те двери, которые были закрыты для тебя. Он откроет те возможности, чтобы проповедовать Слово в тех случаях и в тех судьбах людей, которые, может быть, никогда бы до этого не прислушались к твоему мнению или к твоему свидетельству. Но благодаря тому, что ты знаешь, что такое хвалить Бога, Бог будет сверхъестественно проявляться в твоей жизни, открывая путь для того, чтобы твоя жизнь, она была результативной, она была плодоносной, она была наполнена твоим влиянием, влиянием Божьим на судьбу неверующих людей. Как и этот человек, не только он покаялся, но и весь его дом. Аллилуйя. Есть сила в хвале и поклонении. Есть огромный потенциал в хвале и поклонении. Неоднократно мы видим, как в Ветхом, так и в Новом Завете, когда люди, знающие силу хвалы и поклонения, они побеждали врагов. Они одерживали на самом деле прорыв в своей жизни. Их жизнь была преисполнена плодами Святого Духа, жизнью Божьей. Мы все поклоняемся чему-то. Даже если ты неверующий человек, все равно ты чему-то поклоняешься. Мы были созданы Богом для поклонения. Мы были созданы, чтобы поклоняться Богу. У каждого из нас есть эта нужда дарить любовь кому-то. Поклонение – это есть акт дарения этой любви тому, кому ты поклоняешься, кем восхищаешься, кого обожаешь. Может быть, ты не хлопаешь в ладоши и не поешь песни этому человеку или этой личности, как в церкви. Но все мы созданы для того, чтобы выражать эту любовь. Что такое поклонение? Что это такое? Поклонение – это реакция, это отклик сердца человека на то, что для тебя является самым ценным. Это выражение, выражение любви, адресованное тому, кто очень драгоценен и важен для тебя. У каждого из нас есть что-то, что мы ценим, что-то, что очень важно для нас. Может быть, для кого-то это семья, для кого-то может быть спорт, деньги, магазины, покупки. Это полностью забирает твое внимание. Бог не против, чтобы нам что-то нравилось. А бывает даже так, что нам может нравиться что-то очень сильно, и Бог не против этого. Наоборот, Бог создал все это, чтобы мы могли наслаждаться всем тем, что окружает нас. Когда посмотришь на природу, это восхищает. Это прекрасно. Каждый вечер, когда мы выходим, обходим нашу деревню с Ириной, я вижу этот закат солнца. Такая прекрасная иллюстрация. Даже когда тучи собираются, и они красивые. Бог не просто так создал эту природу, чтобы просто вводить нас в какое-то уныние. Он создал это для того, чтобы все это творение прославляло Бога. Писание говорит, что даже звезды, они прославляют Бога. Мы были созданы, чтобы прославлять Бога, поклоняться Ему. И естественно, что никто не хочет из нас, христиан, поклоняться чему-то или кому-то больше, чем Богу. Или вообще поклоняться чему-то, кроме Бога, если быть более корректным. Каждый из нас постоянно принимает решение или делает выбор, сколько времени потратит на то или иное в своей жизни. Вопрос в том, на первом ли месте в этом списке Господь? Или он затерялся где-то среди всех тех важных вопросов, которые составляют наше расписание? Конечно же, мы ему поклоняемся, но он так, как бы среди других вопросов. Раз в неделю, в воскресенье, мы собираемся и споем песни, и то, если там будет одна из тех, которая мне нравится, тогда я буду поклоняться Богу. Но если посмотреть и исследовать все наши расписания, расходы, интересы, то это на самом деле покажет и отразит, чему мы больше всего посвящаем свое время или кому мы посвящаем это время. Потому что чему мы поклоняемся, этим мы будем поглощены, это будет наполнять нашу жизнь. И то, чем мы поглощены, это будет тем предметом или личностью, на который мы будем стараться быть похожими, чему мы будем стараться подражать. А то, чему мы подражаем, рано или поздно, оно изменит нас, уподобив нас с этой личностью или с этим предметом. Потому что то, чему мы поклоняемся, этим мы становимся, на это мы становимся похожи. Некоторым из нас не нравится то, кем мы становимся. Но, может быть, следует посмотреть, чему мы поклоняемся, кому мы поклоняемся. Послание к Римлянам, 1 глава, 21-23 стих, хотел бы акцентировать внимание на этом отрывке сегодня, как ключевом отрывке. Мы читаем здесь, но как они, познав Бога, кто из нас познал Бога? Наверное, большинство, или если не все, познали однажды Бога. Но смотри, но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Мы видим здесь в Писании, что человек, который познал Бога, но не прославивший Его, который не посвятил свою жизнь тому, чтобы ходить в хвале и поклонении Богу, такой человек начинает попадать в суету в своих умствованиях. Написано, что такой человек, в жизни которого есть недостаток хвалы и поклонения, его сердце становится омраченным. Туда падает тень суетных мыслей, переводя такого человека в состояние, когда он называет себя мудрым и считает себя умным человеком. Но фактически он становится безумным в глазах Бога, потому что славу нетленного Бога, Бога, которому в принципе нужно отдать подобающую хвалу и поклонение, написано, что он изменяет в образ, подобный тленному человеку. Другими словами, вместо Творца человек начинает поклоняться и преклоняться перед творением. То есть, другими словами, вместо того, чтобы Бог был номер один в его жизни, что-то другое становится номер один в его жизни. Творение. Происходит изменение. И славу нетленного Бога изменили. Происходит изменение внутри такого человека. И дальше, я не буду читать дальше, но мы видим там разного рода грехи. Почему такой человек попадает в разные грехи? Потому что там нет хвалы и поклонения. Потому что там, где есть хвала и поклонение, там нет места бесам. Там нет места смерти. Там нет места проклятию. Потому что где есть хвала и поклонение, там бесы не могут усидеть. И никакая другая гнилая мысль, никакое другое искушение не сможет укорениться в разуме человека, который полно хвалы и поклонения своему живому Богу. Бог ищет поклонников, которые поклоняются в духе истины. Знаешь, я обожаю поклонение. В машине я постоянно слушал про хвалу и поклонение. Постоянно ее слушаю. Я люблю дома, когда я готовлюсь к проповеди, я просто включаю интернет-радио самым последним хвалой и поклонением, и я просто наполняю. Это так сильно, меня так, если можно так сказать, меня так притягивает. Вот эти музыканты, в поклонении которых чувствуется сердце. Вы понимаете, там не просто песня такая, знаешь, как красивая обертка, а там чувствуется сердце поклонника. Оно так тянет себя, оно так привораживает себя. Если можно применять такое слово, но оно настолько цепляет себя, слезы наворачиваются. Душа не просто открывается, но тебе хочется раствориться вместе с этим певцом, этим музыкантом и левитом, чтобы тоже воздавать Богу хвалу. Когда ты слышишь тексты, слышишь эти слова, это побуждает тебя каким-то размышлением, что не все так плохо, Дима, ты прорвешься. Все будет, даже если сегодня кошки скребутся у тебя на душе, послушай, есть радость в Господе, и ты начинаешь просто отдирать этих кошек со своей души, которые цепляются, и ты просто начинаешь поклоняться Богу. И что-то происходит с тобой. Вот это вот железное одеяло, которое чугуном просто тянет тебя вниз, оно куда-то спадает с твоих плеч. Головная боль уходит. Депрессия растворяется. Страх он просто иссякает, потому что есть сила хвали и поклонения. Потому что там помазание Божье, от которого распадается всякое ярмо, всякая цепь, всякое рабство. Оно просто растворяется в дребезги. И как Павел и сила, ты просто встаешь, потому что вдруг происходит божественное землетрясение. И узы, они ослабевают не только в твоей жизни, но и в судьбе тех, кто окружает тебя. Который слышит и видит, как ты поклоняешься живому Богу. Есть сила в воле и поклонении. Но как они, мы читаем в Римлянах в первой главе снова, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и так далее, и тому подобное. Происходит перемена. Как идентифицировать, как понять, как увидеть, что в моей жизни нет этой хвалы и поклонения. Во-первых, мы видим, что в жизни человека, у которого есть недостаток хвалы и поклонения, происходит, во-первых, замена ценностей. Поверь себе, замена ценностей. Вдруг постепенно ты начинаешь замечать, что для тебя становятся более важным какие-то другие вещи. Они для тебя становятся более значимыми, чем Слово Божье, чем молитва, чем церковь, чем добрые дела. Это не происходит вдруг. Это происходит постепенно, шаг за шагом. Во Второзаконии в 6 главе с 14 по 15 стих написано, что «не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь Бог твой, который среди тебя есть Бог-ревнитель». Наш Бог, Он Бог-ревнитель. Не тот, как муж, который ревнует свою жену, который готов зарезать там или убить там. Вот. Но он ревнует. В его сердце есть вот эта такая ревность по тебе и по мне. Такая благочестивая ревность. Он ревнует. Ты важен для него. Ты любим. Ты любимый сын и любимая дочь у него. И он ревнует. Как любой родитель, он ревнует о своем ребенке. Чтобы у него все состоялось, чтобы все получилось. Аминь. Бог ревнитель. И здесь, в этой шестой главе, мы обнаруживаем вот это сердце Бога, которое предупреждает свой народ, говоря о том, что вот заповеди, с самого первого стиха мы читаем, вот заповеди, постановления, законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его, заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было. Почему Бог об этом говорит? Потому что Он хочет, чтобы тебе было хорошо. Он хочет, чтобы тебе было хорошо. И Он говорит здесь, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая, навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих. И когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не насадил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся и Ему одному служи, и Его имени клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Наша хвала и поклонение – это противоядие против обмершления. Это противоядие против того, чтобы предать Бога и уйти от Него. Хвала и поклонение, которое непрестанно звучит в сердце твоем. Благодарность, которая постоянно звучит из твоих уст по отношению к Богу, это то, что убережет тебя от того, чтобы стать отступником. Мы видим здесь, что Господь говорит, что когда ты войдешь в эту землю, Он говорит о земле, другими словами, о хороших временах, когда, кажется, деньги есть, и дети устроены, и есть что, во что одеться, и что покушать, и на чем поехать. Все, казалось бы, постепенно приходит в нашу жизнь, так или иначе, больше или меньше, но так или иначе, Бог как-то устраивает нашу жизнь. Аминь. Послушай меня, хвала и поклонение убережет тебя во времена избытка и во времена недостатка, во времена, когда все хорошо и когда плохо, когда тебя побили палками и бросили в темницу, или когда ты сидишь в кресле из слоновой кости и обтянутой крокодилей кожи, когда ты можешь себе позволить многое или можешь позволить малое, хвала и поклонение, она будет хранить тебя в правильном русле. Есть сила хвале и поклонении. И Господь говорит, знаешь, о том, что когда мы на самом деле помним о том, откуда Господь нас вывел, вспоминая о тех временах, когда мы жили там, в те времена и сегодня, когда мы анализируем свою жизнь, и вместо того, чтобы просто брюзжать и думать о том, как все плохо, вместо этого ты просто высвобождаешь хвалу и поклонение Богу, что-то происходит в этот момент. Но если нет хвалы и поклонения, наши ценности меняются. Мы начинаем больше держаться за чеснок, за какой-то лук египетский, вместо того, чтобы устремить свой взгляд в ту землю обетованную, которую Бог приготовил для нас, в город, который из чистого золота, в Царствие Божье, которое, частью которого мы стали, замена ценностей. Второе, что происходит, сердце наполняется гордостью. Человек, который потерял вкус хвалы и поклонения, этот человек становится гордым человеком. Он начинает думать совершенно о другом. Что про меня подумают? Как на меня посмотрят? Знаешь, конечно, когда ты впервые в церковь попадаешь, твои руки скованы, ты не можешь их поднять. Но удивительно смотреть на людей, которые уже 15-20 лет в Доме Божьем, и им просто, боюсь высказаться неправильно, тяжело поднять руки и прославить Бога. Знаешь, я не понимаю этого. Прости меня, брат и сестра, я этого не понимаю. Когда тяжко поднять руки уже прославить Бога. Когда в глазах нет искры Божьей, а там просто хладнокровный анализ и логика. Что-то должно поменяться в нас. Если мы не хвалим и не поклоняемся Богу, вместо этого происходит перемена в нас. Когда ум помрачается и сердце помрачается. И мы начинаем заниматься всякой ерундой, вместо того, чтобы делать дело Божье. Гордость наполняет сердце человека. Удивительно, насколько мы можем переживать и волноваться о том, как о нас подумают люди и как на нас посмотрят окружающие люди, вместо того, чтобы думать о том, как про нас подумает Бог и как Он посмотрит на нас. Давид, он скакал, ему было все равно, что про него подумает Мелхола. Он скакал перед Богом и еще больше сказал, буду скакать и плясать перед моим Богом. В Иоанна в 12 главе мы читаем 42-43 стих. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Знаешь, когда наше сердце, если в нашем сердце есть недостаток хвалы и поклонения, мы больше думаем о славе человеческой, чем о славе Божьей. Мы больше оцениваем, сколько нам лайков поставили ВКонтакте или в Фейсбуке. Мы больше думаем, с какой перспективы снята фотография и как о нас подумает тот или другой. Мы больше анализируем нашу внешнюю жизнь, забывая о внутренней. И превращаемся в фарисеев, которые снаружи выглядят красивыми, а внутри полные костей. Я не хочу быть таким человеком. Хвала и поклонение хранит нас от такого состояния. Это, знаешь, как жизнь, которая просто держит нас в тонусе, в духовном тонусе. Хвала и поклонение – это не просто духовное упражнение, которое раз иногда там мы принимаем решение, что будем это делать, и думаем, что мы сбросим этот лишний духовный жирный вес, чтобы быть физически крепкими и сильными в духе. Но знаешь, когда мы хвалим и поклоняемся Богу каждый день, что-то происходит постепенно. Мы становимся нормальными, здоровыми духовными людьми, адекватными, посвященными, верными, любящими Господа. Давайте, это не будет сказано о нас, как это было сказано об этих начальниках синагог. Что происходит следующее? Не только замена ценностей, не только гордыня поселяется в сердце человека, но также, третье, это жажда удовольствий. Мы живем сегодня в обществе, которое пропитано подпитываемой жаждой удовольствий. Знаете, есть такое понятие научное, гедонизм. гедонизм, это вера в то, что счастье и удовольствие есть наивысшая цель жизни. Когда люди готовы отдать все ради того, чтобы достичь пика удовольствия. Проблематика наркомании, проблематика многих других вещей, которые сегодня есть вокруг нас, кроется в одном – в жажде удовольствия. Вся индустрия построена на том, чтобы человек переживал наслаждение и платил еще большие деньги для того, чтобы достичь этого удовольствия. Знаешь, нет ничего плохого в том, чтобы переживать хорошие чувства, но это не должно быть наивысшей целью нашей жизни. Нет ничего плохого в том, чтобы посидеть перед телеком и посмотреть футбол. Хотя некоторые, может быть, меня не поймут. Мне нравится кричать, когда я вижу, когда кто-то забивает гол. Да, некоторым тоже здесь нравится. А некоторые этого не понимают. Не судите меня слишком строго. Я такой же человек, как и все. Бог создал нас разными. И это нормально, когда мы испытываем какие-то эмоции и чувства. Но это ненормально, когда удовольствие и наслаждение стоят на первом месте в нашей жизни. Тогда мы тратим деньги, мы влазим в долги для того, чтобы сорвать какой-то джекпот, выиграть какую-то лотерею. Лихорадочно просматриваем свой аккаунт в Евроопте. А может быть, сегодня я выиграю 100 миллионов или там какой-то внедорожник. И ты лихорадочно ходишь и бродишь по Евроопту, набивая эту корзину для того, чтобы как можно больше чеков было, чтобы по 100 тысяч там побольше у тебя на твоем аккаунте было. Мир построен таким образом, чтобы мы тратили больше. Чтобы мы испытали какое-то ложное чувство наслаждения, которое закончится в тот самый момент, когда ты что-то вкусишь и что-то испытаешь. А дальше? У Бога есть наслаждение, которое превосходит по времени, по моменту, которое не кончается. Его мир, его радость. Вот это наслаждение жизни с Богом. Оно не подпитывается какими-то временными пилюлями. Друзья, так важно славить Бога. Так важно, чтобы мы на самом деле выбирали в своей жизни правильную позицию. Стоять в благодарности перед Богом, потому что это всегда будет работать только для тебя и ради тебя. В Евреях 13 главе, в 15 стихе написано: «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Обратите внимание, здесь не говорится о том, чтобы мы непрестанно приносили Богу чувство хвалы, но написано, чтобы приносили Богу жертву хвалы. Знаешь, жертва сопряжена с тем, что не всегда ты чувствуешь себя хорошо и комфортно, чтобы прославить. Знаешь, когда ты любишь какого-то человека, допустим, ты в браке, ты любишь свою жену, ты любишь своего мужа. Иногда бывает, что не всегда так весело готовить обед или ужин, но ты же готовишь. Почему? Потому что любовь – это даяние. Есть чувство или нет чувства? Согласие вы или не в согласии? Любовь – это даяние, любовь – это служение. Непрестанно приносим Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Жертва, она чего-то стоит. Она стоит того, чтобы выйти из зоны комфорта. Она стоит того, чтобы сбросить с себя эти предрассудки, думать о том, что про тебя подумает Юра там, или подумает Олег, или Игорь, или пастор, что про тебя подумает, если ты вдруг руку поднимешь выше на 5 сантиметров. Поклонение, оно насыщено свободой. Там, где хвала и поклонение от сердца, там всегда свобода для Духа Святого проявляться, для Духа Божьего двигаться. Что происходит в жизни человека, у которого наблюдается недостаток хвалы и поклонения? Четвертое, это он становится наблюдателем. Такой человек, он становится просто наблюдателем, а не участником. Церковь – это не зрительный зал. Церковь – это не цирк, где мы смотрим и наблюдаем за кем-то. Так, сегодня группа прославления в ударе. Молодцы. Аллилуйя. А вот нынче, вот в прошлый раз, вот помнится, да, 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 не так ты аккорды взял, а не те. Какая разница? Знаешь, если ты любишь Бога и поклоняешься Ему, какая разница? Глуховатый брат рядом с тобой стоит, или там медведь потоптался там, или что? Ты просто прославляешь Бога, ты сконцентрирован на Нем, аминь. Бог любит нашу непрофессиональную, не всегда слаженную, наше песнопение, хвалу, когда мы прославляем Его так, как мы можем. Аминь. Да и аминь. Конечно, это ненормально, если ты в группе прославления, и ты оправдываешься тем, что ты не настроил гитару, или там ты не так играешь, или не готовишься к тому, чтобы подобающе прославить Бога. В церкви должна быть подобающая хвала и поклонение. Церковь – это не место, когда мы подходим непрофессионально. Мы должны подходить к хвале и поклонению так, что мы должны делать это самым лучшим образом для нашего лучшего Бога. Аминь. Я верю, что в церкви это не то, что мы, знаешь, как, ай, ну, так сойдет. Мы здесь для того, чтобы Богу принести самое лучшее. Аминь. Из сердца, из глубины самое лучшее. Псалом 49. Так что же хочет Бог? Псалом 49, 7, 15 стих. Здесь слова, которые записал Давид, но здесь Слово Божье. Это Слово, которое сказал сам Господь. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворцов твоих, дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знай всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Обрати внимание, что Господь говорит здесь, что Он имеет против нас. Он говорит: вы говорите мне, что я принесу тебе пожертвование обильное. Что-то пожертвую, где-то что-то сделаю доброе. Не моя ли земля, говорит Господь? Не все ли звери в лесу, всем и скот на тысячи гор? Но Он говорит: вот в чем я нуждаюсь от тебя. Вот что я хочу от тебя, говорит Господь. Принеси в жертву Богу хвалу. Воздай Всевышнему обеты твои. Есть что-то, что Бог оставил, что Ему не принадлежит, что Он хотел бы получить от тебя и от меня. Что-то, что Он отдал в твои мои руки. Это хвала и поклонение. Что-то, что мы можем направить добровольно, сами, лично, по отношению к Нему. Давайте мы свою хвалу и поклонение не будем транжирить и разбазаривать, направляя его на что-то другое, кроме нашего Бога. Пусть только Он будет номер один в нашей жизни. Потому что Господь говорит, что Он ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и в истине. Он жаждет, Он ищет, и Он говорит: принеси в жертву Богу хвалу, воздай Всевышнему обеты твои, призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Хвала и поклонение. Вот в чем нуждается Господь. И что я могу сделать? Первое, что я могу просто благодарить Его. Господь, вот сейчас лагерь у нас. И кто знает, какая будет погода. Может быть, будет дождь. А может быть, будет солнце. Но за все я благодарю тебя, Господь. Солнце – круто. Дождь – замечательно. Грибов будет побольше в лесу. За все благодарите Бога, написано. За все благодарите Его. Или в какую бы ситуацию ты ни попал, благодари Бога за это. Не завелась машина, Господь, благодарю тебя. Значит, где-то ты меня уберег на каком-то перекрестке. Аллилуйя. Значит, надо было вовремя ты меня остановил, надо это починить сегодня и здесь. А если бы это было в дороге? А если бы это было, когда машина двигалась? За все научитесь благодарить Бога. Аминь. Это очень важно, потому что очи Господа во второй книге Паралипоменона в 16 главе 9 стихе написано, что глаза, очи Господа, они обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Поклонение – это выражение преданности наших сердец. Хвала и поклонение – это больше, чем песни. Это больше, чем слова. Это больше, чем музыка. Это поклонение. Это твое сердце, которое ты отдаешь Ему, которое предано Ему. Когда ты любишь кого-то, ты готов говорить Ему всегда и постоянно, насколько ты любишь Его. Аминь. Давайте будем поклонниками. Давайте будем людьми, которые не позволят своему разуму омрачиться и сердцу окунуться в темноту, чтобы делать всякие непристойности и гадости, которые выглядят в глазах Бога как грех. Хвалящий Бога человек, поклоняющийся Ему, это человек, свободный от бесов. Это человек, свободный от проклятий. Это человек, свободный от угнетения и депрессии. Есть сила хвали и поклонения. Там, где хвала и поклонение, там всегда победа. Там всегда торжество. Аминь.